Глава 3. 11 октября, 7 часов 22 минуты по летнему североамериканскому восточному времени. Смит-Айленд, штат Мэриленд. Прюит Келлерман стоял перед панорамными окнами своего пентхауса с видом на просторы Чесапикского залива, но стоило немного повернуться, и панорама протягивалась до самого Абриса на фоне неба Вашингтона, округ Колумбия. В этот ранний час столицу страны еще укутывал утренний туман, смягчая резные мраморные контуры города, стирая его памятники и купола. Прюит представил, как хмарь разъедает округ Колумбия вплоть до самой его сумрачной сердцевины, обнажая раковое расползание амбиций, правящих этим городом на самом деле. Стремлений и возвышенных, и низменных. И улыбнулся собственному отражению, наложившемуся на отдаленную столицу, сознавая, что истинный властитель всего, что явлено его взору, он сам. Чуть более 20 лет назад он наложил руку на мечты этого города о власти, на его надежды и страхи, и обратил их в звонкую монету. Медиакорпорация «Горизонт» стала господствующим рупором для всех взывающих о внимании, вопиющих о воздаянии, продирающихся на самую вершину. Его медиа-империя контролирует несметные средства коммуникации – телевидение, радио, печать, интернет-ресурсы. За годы он постиг, как легко контролировать потоки информации. Всего-то навсего придушить некоторые каналы, одновременно чуть откупорив другие. Большинство толком и не догадываются, что старая истина, информация-сила, уже пустила пузыри. Истинным источником силы сегодня выступает интерпретация и подача информации. В эту эпоху звонких цитат, вырванных из контекста и хронического дефицита внимания, которого хватает от силы на несколько секунд, все решает восприятие, а Прюит – мастер в ее создании, чем и заработал себе ключи от сияющего замка на горе. Ни один политик, ни один государственный служащий не может оказаться вне пределов его досягаемости. Грядут выборы, и фигуры с обеих сторон прохода уже идут к нему с протянутой рукой, понимая, кто на самом деле правит их амбициями. Чтобы держаться на расстоянии, он построил штаб-квартиру «Горизонт Медиа» на острове в Чесапикском заливе. Смит-Айленд пристроился между Мэрилендом и Вирджинией, и хотя он по большей части представляет собой национальный заказник, Прюит пустил в ход свою власть, чтобы добиться от непреклонной комиссии по районированию своего. Выбрал один из крайних островков, ближайший к побережью, клочок изъеденного эрозией солончакового болота, расширив его землечерпальными работами и наняв команду работников из Гонконга для укрепления фундамента. Даже построил частный мост, вкупе с флотилией судов на подводных крыльях, доставляющий посетителей туда и обратно. Стук в дверь прервал его раздумья. Прюит для проверки оглядел свое отражение, как обычно. В возрасте далеко за 50 он сохранил прямую осанку и широкие плечи. Голову брил, и ради устрашения, и из тщеславия, скрывая факт, что волосы неуклонно редеют. Чтобы еще более замаскировать приметы возраста, начал делать уколы человеческого гормона роста, предположительно источника вечной молодости. И не позволял себе полнеть. Многие считали, что он на десятилетие моложе, чем было на самом деле. Прюит поправил свой шелковый галстук. Все дело в восприятии. Дверь за его спиной распахнулась без приглашения. Обычно подобные действия вызвали бы у него раздражение, но единственный человек, которому дозволялось столь беспардонное вторжение в его святая святых, являл исключение. С улыбкой оборачиваясь, Прюит принял более расслабленную позу. «Лаура», — поприветствовал он молодую женщину в строгом темно-синем деловом костюме. «Что ты тут делаешь в такую рань?»
«Яблочко от яблоньки», — ответила она ему такой же теплой улыбкой, махнув рукой в направлении хмурого пейзажа.
«Господи, надеюсь, что это не так». Она подошла к столу отца, держа под мышкой папку.
«Подумала, что надо бы пробежаться по дню».
Прюит кивнул с долгим вздохом, указав ей на одно из кресел. Его кабинет – произведение искусства современной шведской архитектуры с мебелью светлого дерева, акцентами из полированной стали и минимумом декора. В комнате доминирует комплект гигантских плоскопанельных экранов высокой четкости, покрывающих всю стену позади стола для совещаний. Они беззвучно показывали трансляцию принадлежащих ему каналов, демонстрируя говорящие головы телеведущих с бегущими по нижнему краю строками новостей. Дочь уселась в кресло, откинув назад копну золотисто-каштановых волос. Щеки ее пестрили россыпью веснушек. По нынешним непоколебимым стандартам красавицей ее не назовешь.
Но Лаура годами ухитрялась завоевывать своим умом и обаянием массу ухажеров. «Прежде чем сегодняшний новостной цикл рванет на полном газу», — начала она, «я хотела бы пройтись по сообщению, которое юротдел подготовил по поводу этого дела с прослушкой». Будучи директором по связям с общественностью, Лаура распоряжалась прессой и СМИ, принадлежащим «Горизонту», и независимыми. Последнее дело, последняя головная боль касалась обвинений, что «Горизонт Медиа» понаставила жучков в телефоны «Вашингтон-Пост». «У «Пост» никаких доказательств», – проворчал Прюит, тяжело опускаясь в собственное кресло. «Просто сформулируй наш отклик, как считаешь целесообразным, я тебе доверяю. Но подчеркни, что я и понятия не имел ни о каких подобных действиях. А если есть доказательства обратного, мы с радостью ответим более развернуто».
«Есть».
Лаура вычеркнула пункт списка в блокноте у себя на коленях.
«Тогда давай поговорим о поездке в Афины в пятницу. AP каким-то образом про нее пронюхала».
«Еще бы». За годы работы Привет обнаружил, что лучше время от времени подкидывать репортерам крупицы информации о «Горизонте». Это отвлекает внимание от того, что хочется действительно уберечь под спудом. Например, от дела с поездкой в Афины. «Просто скажи им правду», – распорядился он. Заглянув в блокнот, Лаура с легкой усмешкой приподняла одну бровь.
«Правду? С каких это пор мы взялись распространять правду?»
«Я думал, я единственный циник в этой комнате», — с укором поглядел на нее отец.
«Учусь у мастера»,
— она вернулась к своим записям. Привет вздохнул, искренне желая, чтобы ее слова не соответствовали истине. Когда Лаура окончила Гарвардскую школу бизнеса, он предпринимал все возможное, только бы отвадить ее от работы в «Горизонте». Но в мире, переполненном праздными дочерьми богатеев, проводящими целые дни за распиванием фраппучино, а вечером задирающих юбки перед папарацци, ему досталась такая, которая готова трудиться ради успеха, да притом лишенная жилки пафосности. И все равно, с той самой поры, как включил ее в команду 5 лет назад, он делал все, что мог, только бы отгородить дочь от темной стороны предприятий «Горизонт Медиа», особенно от своих планов очередного грандиозного рывка вперед в бизнесе.
«Что касается поездки в Афины», – зачитала она по записям, – «мы утверждаем, что это вписывается в рамки неустанных усилий «Горизонта» по модернизации и консолидации греческих телекоммуникационных компаний. Мы также подчеркиваем, что и «Горизонт», и греческое правительство верят в свободную рыночную систему, где царят открытость и прозрачность».
«Звучит идеально». Прюит прекрасно сознавал, какой хай при этом заявлении подымут ярые ненавистники монополий и в этой стране, и в ЕС, но на деле все обстоит так, что греческая телекоммуникационная индустрия и без того уже на всех парах устремилась к монополизации. Кто-то должен взять бразды в свои руки. Почему бы и не «Горизонт»?
«Еще что-нибудь?» – осведомилась она.
«Да, еще один пункт в повестке дня». Прюит встал, обошел стол и взял дочь за руку. «Ты же знаешь, что ты для меня все, не так ли, Лаура?»
«Конечно», – улыбнулась она. «Я тоже тебя люблю».
«Меня тревожит, что ты уделяешь себе слишком мало времени. Ходят слухи, что ты торчишь тут по 90 часов в неделю».
«В точности, как и уйма других людей здесь, папа».
«Ты не люди, ты моя дочь».
«Я люблю свою работу, я в состоянии справиться».
«Конечно, в состоянии, но тревожится прерогатива отца. Кроме того, с твоей матерью».
«Знаю».
Мать умерла от рака яичников, когда Лауре было 15. Это разбило сердце им обоим, и пока они залечивали раны, сблизились еще сильнее. Она пожала пальцы отцу.
«Ты потрудился на славу, папа. Я благополучная средняя женщина 30 с чем-то лет».
«Уж какая угодно, только не средняя, Лаура».
С благодарностью похлопав его по руке, она встала и расправила свою юбку-карандаш.
«Мне пора. Я видела твоего бульдога. Ждет снаружи. У него тот самый стальной взор, который не сулит добрых вестей».
Должно быть, Рафаэль Леон – глава его личной команды безопасности. Но прежде чем дочь отвернулась, Прюит погрозил ей пальцем.
«Как только под этой чепухой насчет подслушки подведут черту, бери отпуск. Это приказ твоего гендиректора».
«Есть, сэр», –
отдала ему честь Лаура. Как только она вышла, в кабинет, тяжело ступая, ввалился Леон. Аналогия с бульдогом была не такой уж и неуместной. Коренастый, мускулистый, с громадными кулачищами, покрытыми железными мозолями, а в лицо навсегда въелся загар за многие годы в пустыне. Пока он шел к столу, в каждом его движении сквозило военное прошлое. Раньше Рафаэль Леон служил во французском спецназе «Бригад де Фосе Спесальте». 6 лет назад за действия в Чаде он предстал перед судом по обвинению в тяжких военных преступлениях. Прюитт же в тот момент счел целесообразным вмешаться в пользу Рафаэля, главным образом потому, что газеты под началом «Горизонта» были замешаны в подстрекании оппозиционных сил в этой стране, подливая масло в огонь, разгоревшийся до гражданской войны. И все же, когда Прюитт избавил Леона от солидного тюремного срока, тот стал его самым лояльным активом, не боявшимся замарать руки, пусть даже кровью. Прюитт знал, что обмен любезностями с этим человеком – пустая трата времени.
«И как у нас обстоят дела с Гаррисоном?»
Сенатор Мелвин Гаррисон возглавляет Комитет по энергии и природным ресурсам, в текущее время рассматривающий биль, который позволит производителям американской оборонной промышленности использовать в своих изделиях импортированные редкоземельные элементы. А Прюитт посредством вереницы посредников побуждал Гаррисона завалить биль еще в комитете.
«Он как кремень», – покачал Леон головой.
«Да неужто?» – уныло усмехнулся Прюитт. «Расскажи мне о нем».
«Я не сыскал никаких грешков и никаких скелетов в шкафу. Разведен, больше не женился».
«А дети?»
«Сын и дочь. Она на подготовительной в Гарвардской медицинской. Мальчик проводит лето в турпоходе по Европе. В настоящее время он...»
Леон извлек из кармана блокнот и перелистнул несколько страниц.
«В Риме».
«У тебя есть там кто-нибудь?»
Леон на минутку задумался, четко осознавая, о чем его просят.
«Да»,
– он придавил Прюитта взглядом.
«Насколько сильно он должен пострадать?»
«Никаких неустранимых травм, но достаточно, чтобы послание до Гаррисона дошло. Дай мне знать, когда дело будет сделано, и я позвоню доброму сенатору, чтобы выразить сердечное сочувствие».
Леон кивнул.
«Хорошо. А как у нас обстоит с последними из наших заблудших гениев?» «Снайдер с женой слетели с дороги под Эшвиллом. Дефектная тормозная магистраль не так уж оригинальна, зато эффективна».
«А остальные двое?»
«Мы как раз выходим на одного в это самое время, другая – Саботелла. Пока мест пропала с радаров, мы прорабатываем другие ниточки, мы ее найдем».
Прюитт нахмурился. Он читал досье Джейн Саботелла.
«Учитывая ее биографию, это может быть затруднительно».
«Мы найдем ее», – повторил Леон. «Она скрылась вместе с сыном. С ним ее будет проще выследить».
«Ну, смотрите, не подкачайте».
«В отношении этих последних двоих, полагаю, вы хотите придерживаться того же протокола, что и прежде».
«Их смерти должны выглядеть случайными», – кивнул Прюитт.
«Истина ни в коем случае не должна всплыть».